Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья, и вся наша огромная аудитория, которая пополнилась за счет интернет-вещания. Всех вас сердечно приветствую, любовью Иисуса Христа на наших, по привычке говорю, волнах Радио Теос. Ну, действительно, студия наша продолжает работу, и хотя пока мы еще вещаем по удаленке, но, слава Богу, ситуация поправляется, и даст Бог, в скором времени, может быть, через месяц, весной, мы с вами уже будем, наверное, встречаться непосредственно из студии. Ну, а пока я приветствую вас из своей небольшой такой московской квартирки через огромную сеть и интернет-вещания, и других технических приспособлений, которые позволяют нам с вами видеться и слышаться. Надеюсь, что сегодня у нас также получится. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Буду рад послужить вам в течение вот чуть меньше часа в рамках этой программы. Действительно, мы ищем здесь золотую середину, и эта золотая середина для меня многократно уже объяснял, но, может быть, для всех новых наших друзей, кто только начинает слушать эту программу, поясню с радостью и с удовольствием еще раз. Значит, вот золотая середина, например, не может быть между грехом и святостью. Какая-то серость, она отвергается Писанием и самим Богом, поэтому ее нет. Золотая середина – это некий контекст, смысловой контекст, смыслы, которые заложены в этих словах и в названии этой программы, это, конечно же, Иисус Христос, потому что Он есть тот центр, стержень, основание, камень, как угодно. Очень много есть таких вот синонимов, которые подчеркивают, что Он есть центр нашей веры, Он есть краеугольный камень, Он стержень вообще всего того, что, ну, в Его учении есть. Он и учение неотделимы. Поэтому, когда мы встречаем, а мы встречаем в нашем непростом мире многоразличные взгляды, в том числе и в рамках христианства, хочу подчеркнуть, это христианское радио и это христианская программа, то, конечно же, хотелось бы часто сказать всем нашим братьям и сестрам по вере и в других конфессиях, и вообще по местных церквах, может быть, даже в рамках одной поместной церкви, разномнение, разномыслие, о чем предупреждал апостол Павел. Хочется сказать: будьте ближе ко Христу. Вот личное познание Христа, оно предопределяет уход, я бы сказал, от крайностей. Оно не позволяет стремление ко Христу, такое центростремительное, есть такое в физике понятие движения, оно не позволяет человеку уклониться от истины. И иногда дрейфовать, есть такой перевод даже с греческого текста, чтобы вы не уклонились, там очень интересное слово такое упомянуто, медленно дрейфовать, то есть настолько медленно, что человек иногда даже не замечает этого. И поэтому Евангелие, которое мы стараемся возвещать, и в том числе учение Библии, в моих руках вновь моя любимая настольная книга ежедневного чтения, которую уже много десятилетий я читаю и вникаю, и продолжаю читать, и надеюсь, Бог позволит до скончания дней своих буду это делать. Может быть, слушать, читать, в зависимости от нашего физического тела. Оно, конечно же, тоже ветшает. Поэтому, чтобы не уклоняться, как написано, от учения Иисуса Христа, чтобы не появлялся у нас некий другой Христос. Впрочем, как Павел говорит, это не другой, а те, которые смущают вас, те, которые искажают истину. Поэтому в другом послании Павел предупреждает, чтобы мы возвещали Слово Божие без искажения и не... Это не только Павел, это, кстати, Иоанн. В Евангелии от Иоанна сам Христос ему передал это важное завещание, я бы сказал, вот такое, ну, обетование и предупреждение, наставление, чтобы мы не прибавляли и не убавляли ничего. Но Библия, как таковая, не простая книга. Это духовная книга. Там очень много глубин духовных. И в зависимости от нашего возраста духовного, мы и постигаем ее. И вот эти смыслы, которые мы с вами находим в ней, они дополняются с течением времени все больше и больше, как говорят, играют всеми красками, да, всеми гранями. Вот как любая драгоценность, отшлифованный бриллиант, у него много граней, он начинает еще красивее быть, красивее, да, правильнее. Вот, когда он играет на солнце этими гранями, когда вот эти грани отшлифованы. Поэтому, да, алмаз имеет ценность, это правда. Но напомню, алмаз – это не отшлифованный драгоценный камень. Пусть вот бриллиант Слова Божия, просто он восхищает нас, восхищает каждый день, находя все новые и новые грани. И что удивительно, они не противоречат, они только дополняют. Вот почему образ золотой середины позволяет нам не отклоняться в крайности, не уходить в ту или в другую сторону, но позволяет ближе держаться к самому Христу и к Его Слову, к Его учению. Ну, а в христианстве мы сталкиваемся, и, как я уже сказал, даже в рамках поместной церкви, с различными мнениями, и об этом предупреждает Священное Писание. Это не предосудительно, точно так же, как ребенок, который растет, он по мере своего роста открывает для себя мир. И его глазами мы должны увидеть этот мир, понять его. В нем нет лукавства, но иногда есть некая недосказанность в силу его вот духовного, пока еще духовной неспособности вместить все то, что написано в Священном Писании. В Священном Писании много тайн, много загадок. Более того, сам Господь, он является одной, наверное, из величайших тайн. Так написано, благочестие тайна, да, Бог явился во плоти. Как? Невидимый Бог стал видимым. Как? Святой, абсолютно святой Бог стал не святым на какой-то момент, когда взял весь грех наш на себя. Он же нас спас-то вот таким образом. Почему смерть-то его схватила? Она может как сила схватывать только те, кто имеет на себе хоть один грех. Но у него же своего ни одного греха не было, он оставался святым. Значит, он умер как возмездие за грехи наши. Смерть смогла его, ну, скажем так, на какое-то время схватить и повлечь туда, в эти места преисподние. И он сошел туда, и он проповедовал там Писание, и он воскрес. Поэтому тайны воскресения, тайны жизни и смерти, тайна выбора воли человека и воли Божией, его предведение, предузнание и в то же время такое, как предизбрание в Иисусе Христе, сам Бог, Троица. В общем, тем в Библии достаточно много, которые, я вижу, часто людям бывает, ну, как говорят, простите за простое такое обычное, привычное для нашего слуха выражение «не по зубам». Ну, в значении не удара, а в значении «не можем проживать». Вот как ребенок, у которого еще только прорезаются зубки, он не может что-то еще съесть. Он так обсосет, проглотить нельзя, а откусить тоже. И вот так получается, деснами иногда гложет, я видел такие милые картинки, вот, и обсасывает, старательно это делает, молодец, но пока зубки еще только прорезаются. Поэтому бывают какие-то истины, они вообще, ну, только в вечности откроются для нас. И вот в таком мире-то мы и живем. И как только человек говорит, что я уже все знаю, я все абсолютно знаю, вот это очень опасное состояние, поэтому такое доброе пожелание всем нам побольше задавать себе вопросов и, конечно же, искать ответы вместе в Слове Божьем, вместе в Духе Писания, вместе с молитвой, обращенной к Богу, который приоткрывает нам и дает как персональные личные откровения, так и откровения для церкви, как некое видение для каждой поместной церкви, в целом для церкви Божией, потому что в разные времена она жила и живет, и проживает. Поэтому есть такие персональные обращения Бога к человеку или к сообществу людей, как церкви, в разные периоды, как мы видим в книге Откровения. Иногда вот эти семь церквей – это соотносит к семи периодам всей Церкви Христовой, чему я отчасти согласен. Просто там помимо этих смыслов есть еще и другие, там очень такой богатый на образы, скажем так, контекст. Но есть и такой контекст, да, исторические какие-то периоды. Поэтому есть рема, это личное откровение человеку или сообществу, когда явное откровение идет вследствие контекста нашей жизни персональной. Сегодня мы в одном нуждаемся, завтра в другом, и от Бога есть такое управление. Все слышащие Его голос – суть Его дети. Или овцы, как Христос говорит образно, «Я пастырь, овцы мои слышат голос мой и следуют за мной». И мы в прошлой программе это отмечали. Те, которые следуют за этим голосом, то есть не противятся, не все время, как говорят, простите, вот молодежь, я слышал такое, в контре, да, есть, то есть протест, есть такое все время, вот протестные настроения, к сожалению, есть в нас самих, они в зачатке живут, в нашей грехопадшей плоти, которая и эгоистичная, и гордая, и вот противная всему там доброму, хорошему, и иногда удивляешься, откуда там, чего берется-то в тебе самом, вот. Остается она пока. Поэтому духом побеждая дела плоти, мы становимся детьми Божьими по духу. Потому что все, водимые Духом Божиим, одна из любимых моих глав, Римлянам, 8 глава, суть сыны Божии. Все, как гениально, просто, четко сказано. Все водимые, это значит, мы водимые. А иногда нас ведут, а мы не идем, значит, не водимые. А это в смирении подчиняющихся, ну, вот слушающих волю Божию, даже если где-то мы что-то до конца не понимаем, вот это и нужно Богу, потому что все понять невозможно. Наш разум, особенно после грехопадения, стал очень ограничен. И только Божий Дух просвещает, давая нам вторую жизнь, второе рождение, просвещая глубины нашего сердца, открывает нам эти тайны Божьи, бытия, и окружающего мира, мироздания и вообще многих других истин. Поэтому процесс этот не напрасный, процесс этот постоянный в течение жизни, чего вам искренне желаю. Вот небольшое такое вступление. У нас уже последний месяц мы разменяли. Сегодня у нас 5 февраля 2021 года. И все движется к весне, уже получше пригревает солнце. И хотя еще ожидаются некоторые морозы, но, по крайней мере, в нашей такой части света, потому что знаю, что слушает меня в разных частях света, там, где всегда теплая погода, и в Америке, и в Южной, и в Северной, и в Корее, были приветы из Турции, где куда всегда вообще, даже в течение нашей зимы, приезжают люди туда отдыхать. Ну, в связи вот с этими, так сказать, ситуациями, связанными с пандемией, конечно, наши поездки немножечко приостановились. Но, думаю, на какое-то время, и, как и вы все, молимся и надеемся, что Бог будет поправлять эту ситуацию во благо дела Божьего. Хотя это звоночек, хотя это, может быть, еще не набат, а может быть, уже такой серьезный звоночек, которых будет, надеюсь, еще много, как некие признаки последнего времени. Как обычно, мне в студии помогают Ирина, Ян, Ирина другая, вот Эльвира и многие, кто организует весь этот процесс. Слава Богу за каждого жертвователя, за вас, дорогие, что вы продолжаете поддерживать работу студии, там достаточно много аппаратуры, и периодически аппаратура ломается. Вот я видел на складе эти уже иногда выходят из строя, иногда обновляются, потому что появляются новые, более продвинутые, как говорят, модели. Поэтому спасибо за ваше участие и молитвенное, и финансовое. Да благословит вас Бог и воздаст вам. Потому что одно из немногих радио у нас, мы знаем, интернет-вещателей не так много, хотя сейчас больше появляется христианских средств массовой информации. Это не политическая программа, поэтому отчасти я здесь вопросы не комментирую, которые непосредственно задаются по политике, по экономике, хотя это очень близко, передача вроде бы «Золотая середина». Поэтому для всех наших новых участников мы вас приветствуем в любовь Иисуса Христа. Это христианская программа, здесь мы сугубо разбираемся с нашей душой, с верой в Бога, со спасением, как его обрести в Боге и многие другие вопросы, как жить в этом непростом мире и так далее. Ну и как обычно, Настя, благодарю тебя, Настя, что ты, как обычно, на своем таком посту, вот, хотя на дистанционно, пересылает вопросы, которые вы отсылаете на чате, где, ой, простите, на сайте, где вы слушаете, она пересылает это мне в мою почту электронную. Так что хорошего всем она желает дня и хорошего эфира. Да благословит нас всех Бог. Ну и действительно жду от вас вопросы, потому что вопросов бывает то много, то мало. И особенно под конец эфира мне бывает дискомфортно, потому что хотелось бы ответить на ваш такой, на ваши многие вопросы. Они действительно бывают глубинными, хорошими, такими практичными, как вот что-то делать, поступать, будучи христианином. Вместе с вами еще ответ, вместе с вами обращаюсь к нашему Господу, который направляет всех нас и позволяет, опять же подчеркну, в Священном Писании находить ответы даже на самые сложные вопросы. Замечу вот немножечко к тому вступлению, которое уже сказал. Присылайте ваши вопросы в WhatsApp +7 926 211 56 97. Это мой личный телефон, он и мобильный, он и привязан к WhatsApp, поэтому вы это можете делать, в том числе и в течение недели. Или вот непосредственно сейчас через сайт theos.fm, там есть также возможность задать вопрос. Поэтому благословение вам, благословение всем нам. Так вот, дополню мысль очень важную. И она, знаете, радостная, потому что иногда наш пытливый ум, все не поняв до конца, он тормозит все наше естество и говорит: смотри, ты же не понял все до конца. Этим даже пользуется умело враг душ человеческих, дьявол. Это не с хвостом, не с рогами, не лохматая какая-то личность, это средневековое представление, может быть, такое образное о дьяволе, вполне, так сказать, он же и древний змей, он и дьявол, он и сатана, он и дракон, он и отец лжи, и вор, который приходит украсть, убить и погубить. Там такой, знаете, собирательный образ, если по Библии посмотреть, он и рыкающий лев, который ходит, ища кого поглотить, и так далее. Он и зверь. И вот в книге Откровения там очень многое, что суммируется, его образы суммируются. Поэтому это нечистый дух, которого мы как дух, любой дух невозможно видеть, да, ну, за исключением, когда силой Бога духи могут являться в каких-то образах, вот, поэтому, и поэтому вот он нечистый дух, он ходит, как написано, обходя всю землю, он ограничен, он обходит, как бы облетает, мы бы сказали, да, ну вот по морям тоже ходит, говорят, да, плавает, как-то не употребляется слово, поэтому есть образы, образные выражения, обходит, значение облетает, потому что у него нет крыльев, вот, ну, значение, чтобы лететь, но своим присутствием он ограничен только одним местом. У него есть огромная армия нечистых духов, которые ему доносят, но он не вездесущ, не всемогущ, не всеведущ. Более того, многие вещи он сотворенный, он падший ангел, поэтому не надо, пожалуйста, приписывать ему божественных качеств. И этих божественных качеств бояться. Вот он тут же одновременно сейчас и здесь, и одновременно и там. Это может только Бог, потому что он вездесущ. А дьявол так не может, потому что он изначально ограниченная личность. И уж тем более он стал ограничен, в том числе и в своем, простите, творчестве, когда отпал от Бога. И в этом смысле, это радостная нам весть, он стал предсказуем. Так вот, дьявол может искушать нас через вот такие мысли, что, ну, раз ты ничего не понимаешь, зачем вот как бы с этим связываться? И я всегда привожу пример, что Христос говорил: не узнаете полностью истину, осознаете полностью, и тогда сделайтесь свободными. Конечно, нет. Многие прям слышу, подсказывают мне этот текст, мы знаем его почти что наизусть. Это 8 глава Евангелия от Иоанна. «Познайте истину, и истина сделает вас свободным». Свободными. То есть он говорит к тем, которые уверовали в него. Так и написано по тексту выше, смотрите, там 30 и 31 стихи 8 главы. «И сказал к уверовавшим в него иудеям». Ну так подождите, если они уже уверовали, все, достаточно. Нет, оказывается, нет. Христос говорит, что вы уверовали, что я такой вот особый, да, уже чудеса, которые шли впереди, уже народ весь молва идет, уже они сами увидели, придет ли другой, да, подобный. Но слов моих не хотите исполнять. Вот ведь как бывает. Христос говорит, возьми крест свой и следуй за мной, и тогда будешь моим учеником. А, Господи, а можно крест не брать, а следовать? Ты такой хороший, мы тебя признали. Вот приблизительно так же. И это я как параллельный, знаете, вот очень много так у нас вот в мире происходит. Люди как-то признали, даже политически, что религия сплачивает, она сохраняет ценности, вот такие традиционные, все остальное. Ну а сам-то ты где? А ты-то сам слушаешь эти ценности? Вот что задает сегодня Христос, какой вопрос. И он говорит, что вы пока еще вот потому, что вы не хотите исполнять моих слов и еще не познали истину. Вы не познали меня, вы только узнали обо мне и признали. Признать это еще не значит познать. Помните, признал Адам Еву, что это его жена, и, как он сам сказал, плоть от плоти и кость от костей моей. Да? Но потом написано «познал Еву». Вот тут очень такой важный аспект, важная ступенька. И поэтому Господь говорит, можно до конца все не понять. И причем разум стоит на последнем месте. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Это не значит, что мы фанатики и должны безумны как-то быть. Мы все-таки, когда садимся, простите, такой пример, в самолет, мы как-то внешне его все равно оцениваем. Если у него совсем там хвост отвалился, мы, конечно, в такой самолет не сядем. Но мы не можем проверить все клепки, все приборы, тех же пилотов, в каком они состоянии. Для этого есть соответствующие службы, которым мы, внимание, доверяем, верим. Вот так же происходит и с Богом. Мы не можем до конца все понять о Боге, но мы можем ему довериться. И вот когда мы доверяемся ему, мы погружаемся в этот океан, мы уже мокрые, мы туда вошли, как детишки, пусть наотмели. Вот дети, купающиеся в океане познания Божьего, погружаясь в Него, в Его истину, которая делает свободным, познаем, вот я подчеркну это слово, они иногда сравнимы, вот кто из них лучше, сами решите, или мудрец, который знает в десятки, в сотни раз больше этих детей, которые первые шаги вообще в познании делают, сидящий сухой на суше, около этого моря. Вот кто из них вот по погружению в море ближе, кто больше, да? И вот это дитя, получается, не все понимает, сколько там соляной раствор, какой процент, сколько там живности водит, какие объемы он занимает, какие там географические там, значит, очертания. Дитя этого ничего не знает, но он уже плюх, и уже наотмели, по его возможностям он уже погрузился и испытывает радость от этого общения с океаном. Ну так, вы понимаете, что я сравниваю океан с Богом. Вот так же и мы. Бог трансцендентен, Он непознаваем, Он неисследим. Ну, почитайте Державина, «Ода Бог», да, и многие другие произведения. Да даже просто в Библии написано, это я уж так говорю, человеческое восприятие Бога, таких откровенных, честных поэтов, людей, которые не боялись сказать, что мы этого не можем сделать. Это вытекает из логики. Он творец, а мы творение. Он всегда выше и больше, чем мы. Тем более, что у нас поврежден разум грехопадением. Но Христос оставил нам это, оставил возможность такой. Он сказал, познайте Сына Божия, познайте Сына Божия, познайте истину, и истина сделает вас свободным. Иисус Христос, как воплощенный Бог, неразделим с истиной, потому что истина – логос, и Христос – логос – это одно и то же. И вот у нас есть процесс сердечного познания Его. Вот это очень важные такие истины, которые хотелось бы сказать. Ну, начинают поступать вопросы. Спасибо за ваше оживление, друзья. И спасибо, Насте, что пересылаешь нам эти вопросы. Еще раз рекомендую вам, да, скажу еще раз телефон, +7 926 211 5697. Присылайте или на мой мобильник, или на мой ватсаповский номер, или, ну, по крайней мере, там вот на сайте theos.fm есть такая возможность, я всегда подчеркиваю, облачко и три точечки позволяет вам нажать эту иконку, как говорят, да, и такая табличка, заполнить имя и кратенький вопрос. Старайтесь ваши вопросы формулировать в одно предложение, в два, в три, ну, максимум на небольшой абзац, иначе бывает трудно и тяжело читать, ну, скажем так, ваши длинные письма. Игорь задает вопрос, это прямо вот сейчас пришло. Прошедшие события были крайне тяжелы для Москвы. Полиция там в конец распоясалась, выхватывали отдельных случайных людей из толпы и стала откровенно издеваться над законными требованиями людей. Появилось много фактически мучеников. Так одна из задержанных девушек оказалась в ОВД, и ей накинули на голову. Ну и так далее. То есть, Игорь, вы пытаетесь прокомментировать какие-то политические события. Спасибо вам за вашу вот попытку узнать мое мнение. Я не даю оценку политическим событиям. Я могу сказать об общих тенденциях, которые записаны в Священном Писании, и они таковы. Восстанет народ на народ и царство на царство. В книге Откровения мы видели, что дьявол есть отец лжи, и он князь пока мира. И тот, кто не победил, скажем так, со Христом и во Христе истинную ложь, самой истины, когда мы во Христе, мы побеждаем его истинную, тот является так или иначе в той или иной степени пленником. Это не мое высказывание, вот все сравнивают политику почему-то, там всякие такие выражения, двойные стандарты и все остальное, но кто-то еще хуже называет продажный, так сказать, вот продажным, как предателем, да, вот как говорят, и если в интимных отношениях есть другое предательство, да, вот прелюбодеяние. И Писание говорит, что действительно вот есть такой Вавилон, который сидит на этом звере, то есть сидит вот на нем, то есть вот слился, можно сказать, с ним, да, восседает. Поэтому это один из образов как раз политики, если вы хотите общее отношение. Поэтому для меня я не делаю различий ни наши, ваши, той страны, этой страны. Люди, не познавшие Бога, не вошедшие в Царство Христа, весь мир лежит во лжи, во зле, так сам Христос сказал. Поэтому просто искусство обольщения заключается в том, чтобы пытаться сказать, чья ложь больше, сильнее, больше влияет. Но она не спасительна, как в одном случае, так и в другом. Поэтому я позволил себе такую оговорку, события, они вокруг нас будут происходить и будут происходить разные. Если вы не познали Христа, вы никогда не утешитесь сердцем, вы будете искать всю жизнь справедливость и всегда будете в недовольстве, потому что ее не найдете. В этом мире этой справедливости, по сути говоря, нет. Она очень относительна. Нельзя сказать, что ее вообще нет, но она очень, еще раз кавычечки показываю, относительно. Поэтому, Игорь, желаю вам не погружаться в поиски, вот, где больше, где меньше, и так далее. Вот вы призываете молиться, говорите вы в конце вашего письма, не антихриста ли власть, за которую вы призываете молиться? Что сейчас делать с людьми, выражающими другую точку зрения, фактически ведут зачистку? Ну, вот я уже сказал, что за всеми вообще действиями, безраздельно, когда совершаются гнусные какие-то поступки, грехи, ложь, всегда стоит не антихрист, а сатана. Антихрист еще не явился. Поэтому что мешает ему явиться? Тайна беззакония в действии. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. Но не откроется он, пока на земле Церковь Христова. Пока есть люди, которые молятся для того, чтобы сдерживать. Вот победить невозможно, но сдерживать. Вот как гниение. Оно все равно будет гнить. Но соль сдерживает гниение. Поэтому Христос указывает на соль и говорит, вы соль мира. Свет, вот ну тьму невозможно, вот ее больше даже, вот ну по масштабам, да. Но маленький лучик света не дает ей победить окончательно. Поэтому, если вы хотите, Игорь, вот сюда вот двигайтесь, становитесь на сторону света, на сторону вот этой соли, которая соляет мир. Потому что только во Христе вы способны будете обрести мир с Богом, благодать, спасение души своей. И никогда не угонишься за всеми аспектами, тем более дьявол насытил, как мы видим, дракон, выпустил реку. Одно из толкований, оно пришло ко мне, когда мы проходили 12 главу, у меня есть проповедь на эту тему, ее можно в Ютубе легко найти. Это река лжи. Он пустил ее вслед Церкви Божией. след детей Божьих, всех, кто чтут Его заповеди. Он всегда так действовал и действует. Он действовал вначале в Эдемском саду с нашими прародителями, подлинно ли сказал Бог, всегда запустить сомнения в словах Бога, осквернить, очернить Бога, все поставить, как говорят, с ног на голову и так далее. Это все образные выражения, фигуральные, которые говорят, что это его природа. Это его действие. Он сам отпал от Бога, и он будет продолжать так действовать до конца дней, пока его не осудит Господь и так далее. Читайте события, связанные с книгой Откровения. Поэтому спасибо за ваши попытки искать справедливость. Молитвы надо усиливать. От этого молитвы не стали абсолютно слабыми, что мы видим еще больше несправедливости. Тайна беззакония в действии. И будет хуже, так сказал Иисус Христос. Восстанут лжепророки, лжеучители, будет поднимать брат на брата, то есть все больше и больше в государствах будут совершаться вот эти внутренние конфликты в социальной среде общества, потому что написано «брат на брата», и это и гражданские войны, и это социальная, как говорим, несправедливость. И вообще-то Писание говорит, что пророку показывает, что, думаю, что это и про последнее время очень подходит, про наше время, что будет как бы котел, поддуваемый с севера. Мы видим Северная Америка, Евросоюз, это северные государства, в северном полушарии, Россия, такие, как говорят, крупные игроки, да, Япония, Китай, все они вот ближе к северному полушарию, а кто-то вообще полностью в северном полушарии. И вот этот котел, это жизнь на Земле, будет поддуваема. Поэтому сейчас существует два глобальных процесса. И единое, вот если кто-то понимает термин оксиморон, это такие взаимопротиворечащие вроде бы вещи, допустим, там горячий снег или что-то такое. Вот сейчас глокализм, уже сейчас не глобализм, а идет процесс как в котле. Есть общие процессы, это глобальные процессы, и из них мы вырваться не можем. По сути говоря, они общие там, атмосфера, общие экологические проблемы. Но есть и локальные, когда государства будут отделяться, ища каждый свою выгоду. И в каждом формируют свою, как говорят, политику, раз уж этого коснулись. Поэтому все это Господь уже давно наперед сказал. И эти процессы, я только вот масштабно рассказываю, они вовлекают людей. И наша задача не поддаться на уловки, продолжать быть настоящим поклонником Бога, представителем Его царства, представителем Его посольства на земле. И это наша задача. Молитесь за начальство, за власти, за правителей, какие бы они ни были. Даже Навуходоносора, почитайте книгу Даниила, ставил Бог, говорил с ним Бог. Поэтому сердце царя в руке Бога. Какой бы ни был царь, ставится он и поддерживается, да, и народом в том числе. И вот эти выбранные все системы, мы видим, насколько они несовершенны. Поэтому это гнилое дело вот, и пустое занятие гоняться за какими-то попытками что-то, так сказать, отследить. Для этого есть, конечно же, и суды, для этого есть, но они тоже несовершенны. Есть суд Божий, который совершенный. Поэтому я этим не занимаюсь, и в том числе здесь на нашем замечательном радио христианском. Это дело политиков. Я не силен в политике, я сразу скажу. Илья задает вопрос. Мы многое можем понять о Творце, наблюдая за самими собой. Ведь в сути мы есть по образу и подобию. Яблочко от яблоньки. Мы тоже на самом деле все очень добрые, если нас, конечно, не злить. Ну, спасибо, Илья. Отчасти вы правы. И действительно, даже вы не знаете, как вы подхватили мысль, которая у нас тут прозвучала в чате. Я вижу, что вы не участник нашего чата, но это называется Божий Дух. Он вот так как раз и действует, когда мы подхватываем вроде бы чью-то мысль и обращаем на нее внимание. А на самом деле это Бог. Он посылает и хотение, и действия по своему изволению, и он даже мирским, вот уж договорю тему царей, дает иногда не спать ночь. И обращаются к уму, к сердцу. Поэтому молитесь, чтобы несовершенные наши все правители, в том числе и в России, получали от Бога благодать мудро поступать во всех непростых ситуациях. Вот это молитва, которая написана в Священном Писании. Молитесь за царей, там не написано исключение, вот, написано за всех правителей, за всех царей и за каждого человека, что я делаю, стараюсь делать каждый день. Вот, уже давно, на протяжении многих, не одного десятилетия. скоро пойдет уже третье, так, сейчас скажу, в 2003-м, четвертое десятилетие пойдет. Вот, ну, я поставил этой целью такую добрую традицию. Мой голосочек, он маленький, может быть, среди всех молитв, но это капелька, а без капельки, без копеечки рубля не будет, как мне бабушка говорила. Эти молитвы собираются в общую чашу. И кто знает, может быть, твоя молитва за правителей, государство, за народ, который мы вот все вместе живем на этих территориях, кто-то на другие, кто-то в Африке, кто-то еще где-то, вот, чтобы они не, ну вот, не бедствовали, были социально и по-другому во всех отношениях защищены. А это, конечно, ложится на слуг народа. Вот очень приятно, что иногда есть такие, пусть по формальному названию даже партии где-то, вот, дай бог, чтобы это было всегда. Я думаю, что мудрые правители всегда к этому призывают, весь огромный штат, как мы говорим, чиновников, чтобы они не восседали, пользуясь своими какими-то исключительными полномочиями и в том числе, ну, каким-то, так сказать, достатком, потому что они имеют непосредственно к казне отношения, надо такое быть, чтобы не было казнократства, чтобы не было, как мы говорим современным словом, там, коррупции, да, чтобы не было мздоимства, то есть это подкуп, это коррупция как раз, чтобы не было неправильных решений, поэтому молитесь за мудрые решения, за то, чтобы Бог давал им совесть, которая по-любому дана каждому человеку и так далее. Но это вдогонку, спасибо, Игорь, тебе все равно за этот вопрос. Отношения мы можем рассказывать, в том числе и к политике. А по конкретным делам есть соответствующие службы, суды. И уж вторгаться в это, сейчас весь, по-моему, интернет и все остальное кипит на эту тему, я не собираюсь. И вот принципиально, это не моя позиция, это не мое дело. И как гражданин свою позицию я изложил. И думаю, что с позиции Библии и Бога, как лучше всего можно помочь в этой ситуации. А все остальное, как не помочь, ну, таких советов я не даю, и даже мыслей таких не имею. А вот теперь, что касается по поводу, если нас не злить, то на самом деле мы добрые. Да, Илья, у нас есть две природы, об этом говорит Священное Писание. Это грехопадшая природа, которую можно злить. Вот она реагирует на это зло, она очень быстро загорается иногда. Вот похоть же, зачавшая, рождает грех, а грех, сделанный смерть. Поэтому плоть – это два значения имеет. Тело, у Христа было тело, но не было греха. У него было святое тело, ну, ограниченное тело, но при этом не греховное значение, вот как сделанный во плоти, в смысле в теле грех, как, например, Павел предупреждает, или Дух Святой через Павла, что совокупляющийся с блудницей грешит телом уже, уже телом грешит. Вот Христос не делал ни одного греха, но тем не менее вот его плоть пострадала на кресте, была пригвождена. Есть второе значение плоти. Плоть – значение грехопадшая натура, которая передается нам от Адама, так называемый первородный грех. Вот это и есть тот плацдарм, которым часто пользуется дьявол. Он как бы на эту почву, она грехопадшая, но еще не совершила грех. Иаков в первой главе очень четко об этом говорит. Похоть же зачавшая рождает грех. Вот эта похоть, там корень «хочу». Вот эта хочушка наша, у нас их много хочушек. А я хочу, и люди попадают и в кредиты, и в кабалу, и что только не... Потому что их поманили, прям сразу тебе деньги. Сейчас вот, вот я, готовясь к программе, посмотрел почту, на тебе банк присылает, на вас уже готова кредитная карточка. Какую? Я ничего не заполнял. Впервые вижу этот банк, ну не впервые, там пару раз мелькало. Никакого отношения к нему не имел. Ну, конечно, я в спам отправил. Потому что таких помощников мне не нужно, чтобы мне потом выставить проценты, даже если оно вот много и сразу. Вот оно, все и сразу. И вот этот век потребления, он располагает к тому, что я как пример привожу, Илья, надеюсь, ты понял, вот это «хочу» просто очень сейчас актуально, да? А я хочу вот этот предмет, а я увидел в магазине, о, это же здорово, это вроде бы устройство моей семьи, моего быта и все остальное, хочу все и сразу. И вроде бы такое благородное «хочу». Ну, попадаешь в кабалу, бабушка мне еще говорила, возьмешь-то, говорит, чужие, отдавать-то свои. И потом люди, которые сейчас несут это бремя, приходят, Андрей Юрьевич, помолитесь. Хорошо, когда была стабильная работа, а когда вот работа сейчас пропала, а когда я не знаю, чего делать, а там копится долг, а там проценты тикают. И вот, вот это «хочу», я говорю, а ты когда вот делал это решение, ты как вот подумал об этом? Ну, я особо не думал. Думал, что вот у меня всегда так будет, как сейчас. А вот тебе пандемия, а вот тебе, извините, люди не стожильные, с тобой со здоровьем что-то произошло, в больницу попал. И как ты будешь это все отдавать? Это же серьезная ответственность. Но это один из аспектов. Ну, например, финансовый. Раз уж мы сказали о политике, о финансах не говорим, но так или иначе затрагиваем, чтобы вы не понимали, чтобы я был правильно понят вами, что я не вообще какой-то, знаете, не от мира сего, я все это вижу и много что понимаю. Просто надо другие смыслы находить в этом, божественные, то, что Господь нам говорит, чтобы это нас не смущало. Не хочу вас взять из мира, но в мире сохранить от зла, искать мудрости у тех подобных, которые проходили, не попадать в эти же ситуации, как, знаете, чем отличается мудрый от умного. Умный, он знает выход из любого сложного положения, а мудрый в это сложное положение не попадает. Вот это способность учиться на чужих ошибках, чем подставлять свою голову под какие-то действия, а потом искать вот всем миром, помогите мне, выход из этого сложного положения. Ну, молодец, выкрутился, да, и все поаплодировали. Но это у нас похоже такое, знаете, ну, как бы очень поговорка даже, как национальная черта, да, все вместе попадаем в это положение, потом героически выходим и еще медали всем раздаем. Но это не совсем верно. Я думаю, что в этой фразе как раз есть элемент, высмеивающий такое мировоззрение или такую позицию. Поэтому, Игорь, ой, простите, Илья, действительно, Творец создал нас по образу и подобию своему. И затрагивая многочисленные вопросы о Троице, мы как раз затрагивали последние недели, самый простой пример, который пришел мне на ум, ища вот такие простые, может быть, упрощенные, еще раз подчеркну, упрощенные взгляды на Бога, есть корректный взгляд. Действительно, Бог создал нас по образу и подобию, как вы говорите, яблочко от яблони. Видите, это все-таки разные вещи. Дерево, яблоня не выглядит как яблочко, да, но все-таки далеко не катится. Это говорит о том, что соки, которые есть в дереве и в яблоке есть, ну, скажем так, дерево все-таки большое, яблоко маленькое. Дерево выглядит как вот такой цилиндр, да, направленный вверх с листочками, яблоко как кружочек. Ну, я так условно говорю. То есть все-таки есть что-то, что соединяет. Вот давайте сюда направим наши мысли, чтобы нам разобраться даже с вопросом Троицы. Это три Бога, это Бог с тремя головами. Это как вот понять? И когда-то, конечно, уже давно Церковь Христова, наши братья и сестры прошлых веков, смело могу так сказать, уже через Писание, исследуя Писание, все это, на это все давно уже ответили. Но вновь новое поколение приходит, и дети в первый класс опять идут, и они опять решают вопросы таблицы умножения и чего-то даже посложнее, ну, в более старших классах. Поэтому я уже отвечал многократно на этот вопрос, и мне радостно, Илья, и тебе на этот вопрос ответить. Заодно зацепить ответ, который звучал у нас в чате. Вот мне один человек пишет и пишет, значит, вот там какие-то вещи, пытаясь донести мысль, что Христос, он Бог, но он как бы такой, знаете, какой-то Бог для людей. А вот у него есть Отец, вот тот-то, конечно, Бог. Ну, во-первых, это противоречит первой заповеди. Написано, да не будет у тебя никаких богов. Первая заповедь, да не будет у тебя никаких богов, я есть единый Бог. Во-первых, там не один, а един. Бог един, значит, Он уже говорит, создадим себе человека по образу нашему, по подобию нашему. Значит, никаких помимо Его богов нет. И хотя Христос смирил себя и до смерти, и смерти крестной, и в своем человеческом обличии принял добровольное вот такое, я бы сказал, ограничение, мы уже, это звучала моя мысль, очень такое правильное богословское понятие, тем не менее Он оставался в духе вечным, сущим Богом. Вообще-то Иисус Христос, как переводится, как Иегова спасает. Поэтому воплощенный Иегова – это и есть Иисус Христос. Здесь нет никаких противоречий. Вы скажете, а как же так? Он висит на кресте, и он же там вот во всей вселенной. Да, это так. Да, это так, потому что он в своем человеческом обличии должен был принять эту плату, должен был взять грехи все на себя. Поэтому он сын. Вот в этом ограничении, вот сын не потому, что у него есть мама, которая от Бога, и они вместе родили, тогда это будет огромный, так сказать, ну, пантеон языческих богов с их человеческим устройством. Он сын, вот само понятие сын нельзя воспринимать как земной сын. Он есть как бы уменьшенный вот в этом ограничении, но он Бог, он такой же Бог, он также вездесущ, он также всемогущ. Поэтому вот загадка. И я тогда задаю, ну, этому человеку вопрос. Ну, никак, как бы человек, похоже, не доходит, а может быть, не хочет он принимать такую версию. Может, у него есть какие-то другие мировоззрения, вполне возможно. В разномыслиях, как говорится, рождается, в разномыслиях, не в спорах. Спор – это когда человек каждый сидит на своей кочке зрения и не хочет сдвинуться. А кочка – это гордыня. Вот, поэтому надеюсь, что это не гордость, не просто, как говорят молодежь, тупое противостояние, когда человек не хочет слышать никаких объяснений, а это вместе поиск этой истины, я надеюсь так. И я говорю, а вот тот, кто пишет тебе, то есть мне сейчас, это же тело, вот, ну, там, ну, назовем просто там Ивана, да, ну, распространенное имя, может быть, с некоторыми даже совпадет. Совпадение, как пишут в начале титры, да, ну, не считайте мое, так сказать, обличение, потому что Иваны тоже есть. Я не смогу сейчас какое-то вымышленное имя такое придумать не из нашего общества. Я говорю, вот ответь мне на простой вопрос. Это сейчас со мной говорит кто? Язык Ивана тело? Это все тело пишет рукою? Оно кому подчиняется? Можно сказать, что это Иван сейчас со мной говорит? Можно. И даже нужно. А это тело, это сам и есть Иван? И да, и нет. Это и Иван, это и часть Ивана. Ну какая? Важная, неотъемлемая. А если тело убрать, душу отдельно, дух отдельно, тело отдельно, вот все это разорвать, это будет Иван? Нет. Хотя это временное есть состояние, когда душа отходит к Богу, но будет восстановлено. Бог даст не ветшающие, не стареющие тела. Кстати, почему и мучения вечные? Потому что в таких новых, обновленных духовных телах, которые не подвержены смерти, будут только люди мучиться, как противники Божии. А часть будет радоваться с Богом. Поэтому, вот поэтому наше устройство, ну, антропология, простите за умные слова, тут мы и для научного мира должны быть понятны, и для простых людей, показывает устройство человека, что мы дух, душа и тело. Показывает, что телесная часть – это неотъемлемая моя личность. Это я, Андрей, это я сейчас говорю, я вот сейчас так выражаю эмоцию. Там есть присутствие и душа, а тело откликается на эту эмоцию. Там не может клокотать все в душе, а я так сделаю такой вид, как будто я... Ну, это уже отклонение. Поэтому надо проверять там, ну, как там, помните, нервопатолог там молоточком, какие-то нервы не дергаются, да, лицо повисло, одна щека там, да, нервик троичный или какой там нерв у нас есть на лице, значит, не работает. Поэтому неотъемлемая часть. Поэтому Христос, он Логос, но он же Бог, он же Иегова. Потому вот так и трудно понять. Сотворим себе человека по образу нашему, по подобию нашему. Но как маленькая иллюстрация, возможно, и она корректна. Именно потому, что Бог ее оставил в Священном Писании. Именно потому, что Он дал нам эту иллюстрацию. Он нам в миниатюре показал, даже в нашей сейчас ограниченном теле, ветшающем, у Христа было не стареющее, ну, уставающее тело, но тем более сейчас, когда он сел одесную Бога. И нигде вы не увидите, что вот такое поклонение, что он есть Бог, да, он посредник, и тело посредник. Если бы тело сейчас не говорило, мы не смогли бы общаться. Как общаться в духе, если нет тела? Потому что в теле дано язык, очи, уши, там что, восприятие, эмоциональная часть, рецепторы, вкусовые, все остальное. Поэтому вот нельзя это разделить. Ну, это один из намеков для того, чтобы вам сложную тайну благочестия, про которую пишет в первом послании Тимофея апостол Павел, 3:16, напомню, великое благочестие тайна, и там написано бесспорно великое благочестие тайна. То есть все понимают, что тайна, но никто не спорит. Все не могут до конца раскопать эту тайну, понять ее, но уже давно об этом не спорят. Как только я вижу людей, которые пытаются подвергнуть сомнению или один термин, или другой, говорить, а что тут, какая тайна, тут все понятно, значит, что-то уже не то, слишком поверхностно они восприняли эту глубину. И второе, если они говорят, а мы хотим поспорить, ну тогда, извините, вы совсем себя записываете в другой разряд людей, которые на благочестие тайну реагируйте так, что хотите с ней поспорить. Что Бог явился во плоти, оправдал себя в духе и там проповедан в народах, вознесся во славе там, и так далее. Поэтому читайте Библию, вникайте в многие аспекты Библии, и только многогранность Библии позволит вам увидеть, в том числе и приоткрыть какие-то вот такие скрытые от нас таинственные вещи. Вот поэтому, Илья, я тебя поблагодарил, что сам того не зная, ты нам такой вопросик написал. Илья задает еще один вопрос. Ох, если бы эти библейские слова были верны, тогда бы куча конкретных негодяев, так, понятно, Илья негодяев кучами считает, построивших свое состояние и наслаждаясь на горе и трагедии, на горе и трагедии других, не жили бы до последнего дня своего в роскоши, беспечности и здравии. Илья рекомендует читать Библию, 72-й Псалом. Вот, и вот в это состояние, которое ты изложил в своем кратком письме, попадали и попадаем, и я попадал, и все попадаем, без исключения. Когда видим вот это, что он благоденствует, что на работе земной нет, что заплыли глаза там, от жира и все остальное, ну, почитайте повнимательно 72-й Псалом. Но там находит смелости псалмопевец сказать: «Я так думал и был как скот». Это не он никого-то обзывает, он себя называет скотом или ограниченным. Кто такой скотина? Она вроде все то же самое делает, что человек, но все очень ограничено. Ограничено мыслит, ограничено. Вот, и этим самым ниже стоит, чем человек. Человек – венец творения. И он говорит: «Я был как скот, пока не вошел во святилище и не увидел конец их». Конец этих людей, которые якобы благоденствуют. И как, на скользких путях они стоят, и где они потом будут, они в преисподнюю прям скользят по этим путям, хоть и подмазаны, извините, вот этим, так сказать, благополучием якобы. Поэтому он говорит: что мне вообще до них? Ничего не хочу без тебя, Господи, да, и в том числе на земле. Поэтому 72-й Псалом, Илья, там ответы на этот, ну, я его кратенько вам пересказал, смысловые вещи и сакцентировал.